Литературный сериал на Радио России. Лев Николаевич Толстой. Семейное счастье. Читает Анна Каменкова. Часть первая.
Мы носили траур по матери, которая умерла осенью, и жили всю зиму в деревне, одни, с Катей и Соней. Катя была старый друг дома, гувернантка, выненчившая нас, которую я помнила и любила с тех пор, как себя помнила. Соня была моя меньшая сестра. Мы проводили мрачную и грустную зиму в нашем старом Покровском доме. Редко кто приезжал к нам. Да кто и приезжал, не прибавлял веселья и радости. У всех были печальные лица, все говорили тихо, как будто боясь разбудить кого-то, вздыхали и часто плакали, глядя на меня и в особенности на маленькую Соню в черном платьице. Мне было тогда 17 лет, и в самый год своей смерти мамаша хотела переехать в город, чтобы вывозить меня. Потеря матери была для меня сильным горем, но должна признаться, что из-за этого горя чувствовалось и то, что я молода, хороша, как все мне говорили. И вот вторую зиму даром в уединении убиваю в деревне. Перед концом зимы это чувство тоски, одиночества и просто скуки увеличилось до такой степени, что я не выходила из комнаты, не открывала фортепиано и не брала книги в руки. Я думала, зачем что-либо делать, когда так даром пропадает мое лучшее время. Мне говорили, что я похудела и подурнела, но даже это не занимало меня. Мне казалось, что вся моя жизнь так и должна пройти в этой одинокой глуши и беспомощной тоске, из которой я сама, одна, не имела силы и желания выйти. Катя под конец зимы стала бояться за меня и решилась во что бы то ни стало везти меня за границу. Но для этого нужны были деньги. А мы почти не знали, что у нас осталось после матери. И с каждым днем ждали опекуна, который должен был приехать и разобрать наши дела. Опекун приехал в марте. «Ну, слава богу», — сказала мне раз Катя, когда я как тень без дела и без мысли ходила из угла в угол. «Сергей Михайлович приехал. Присылал спросить о нас и хотел быть к обеду. Ты встряхнись, моя Машечка, а то, что он о тебе подумает. Он так вас любил всех». Сергей Михайлович был близкий сосед наш и друг покойного отца, хотя и гораздо моложе его. Я с детства привыкла любить и уважать его. И Катя, советуя мне встряхнуться, угадала, что изо всех знакомых мне бы больнее всего было перед Сергеем Михайловичем показаться в невыгодном свете. Кроме того, что я, как и все в доме, начиная от Кати и Сони, его крестницы, до последнего кучера, любили его по привычке, он для меня имел особое значение по одному слову, сказанному при мне мамашей, что такого мужа она желала бы для меня. Тогда мне это показалось удивительно и даже неприятно. Герой мой был совсем другой, тонкий, сухощавый, бледный и печальный. Сергей же Михайлович был человек уже не молодой, высокий, плотный и, как мне казалось, всегда веселый. Но, несмотря на это, слова мамаши запали мне в воображение. И еще 6 лет тому назад, когда мне было 11 лет, и он говорил мне «ты», играл со мной и прозвал меня «девочка-фиялка», я не без страха иногда спрашивала себя, что я буду делать, ежели он вдруг захочет жениться на мне. Перед обедом, которому Катя прибавила пирожное, крем и соус из шпината, Сергей Михайлович приехал. Я сама пошла ему навстречу. Он, держа Катю за руку, громко говорил и улыбался. Увидев меня, он остановился и несколько времени смотрел на меня, не кланяясь.
«Ах, неужели это вы?» — Можно ли так перемениться? Вот тебе и фиалка. Вы целый розен стали.
Он взял своей большой рукою меня за руку и пожал так крепко, честно, только что не больно. Я думала, что он поцелует ее, и нагнулась было к нему, но он еще раз пожал мне руку и прямо в глаза посмотрел своим твердым и веселым взглядом. Я 6 лет не видела его. Он много переменился. Постарел, почернел и оброс бакенбардами, что очень не шло к нему. Но те же были простые приемы, открытое, честное, с крупными чертами лицо, умные блестящие глаза и ласковая, как будто детская улыбка. Через 5 минут он перестал быть гостем, а сделался своим человеком для всех нас, даже для людей, которые, видно было по их услужливости, особенно радовались его приезду. Он вел себя совсем не так, как соседи, считавшие нужным молчать и плакать, сидя у нас. Напротив, он был разговорчив и весел. И это было не от равнодушия, а от искренности, за которую я была ему благодарна. Вечером Катя села разливать чай на старое место в гостиной, как это бывало при мамаше. Мы с Соней сели около нее. Старый Григорий принес ему еще бывшую папашину отыскавшуюся трубку, и он, как и в старину, стал ходить взад и вперед по комнате.
«Сколько страшных перемен в этом доме, как подумаешь. Вы, я думаю, помните вашего отца?»
«Мало», — отвечала я.
«А как бы вам теперь хорошо было бы с ним? Я очень любил вашего отца».
«А тут ее Бог взял», — проговорила Катя, и тотчас же, положив салфетку на чайник, достала платок и заплакала.
«Да, страшные перемены в этом доме. Соня, покажи игрушки», — прибавил он через несколько времени и вышел в залу. Полными слез глазами я посмотрела на Катю, когда он вышел.
«Это такой славный друг», — сказала она. «И действительно, как-то тепло и хорошо стало мне от сочувствия этого чужого и хорошего человека». Из гостиной слышался писк Сони и его возня с ней. Я выслала ему чай, и слышно было, как он сел за фортепиано и с Сониными ручонками стал бить по клавишам.
«Марья Александровна», — послышался его голос, — «пойдите сюда, сыграйте что-нибудь».
Мне приятно было, что он так просто и дружески повелительно обращается ко мне. Я встала и пошла к нему.
«Вот и это сыграйте», — сказал он, раскрывая тетрадь Бетховена
на адажио сонаты «Квазиуна фантазия».
«Посмотрим, как-то вы играете»,
— прибавил он и отошел со стаканом в угол залы. Почему-то я почувствовала, что с ним мне невозможно отказываться и делать предисловие, что я дурно играю. Я покорно села и начала играть, как умела, хотя и боялась суда, зная, что он понимает и любит музыку. А даже было в тоне того чувства воспоминания, которое было вызвано разговором за чаем. И я сыграла, кажется, порядочно. Скерцо он мне не дал сыграть.
«Нет, это вы нехорошо играете», — сказал он, подходя ко мне. «Это оставьте, а первое — не дурно. Вы, кажется, понимаете музыку».
Эта умеренная похвала так обрадовала меня, что я даже покраснела. Мне так ново и приятно было, что он, друг и равный моего отца, говорил со мной один на один, серьезно, а уже не как с ребенком. Катя пошла наверх укладывать Соню, а мы вдвоем остались в зале. Он рассказывал мне про моего отца, про то, как он сошелся с ним, как они весело жили когда-то, когда я еще сидела за книгами и игрушками. И отец мой в его рассказах в первый раз представлялся мне простым и милым человеком, каким я не знала его до сих пор. Он расспрашивал меня тоже про то, что я люблю, что читаю, что намерена делать, и давал советы. Он был теперь для меня не шутник и весельчак, дразнивший меня и делавший игрушки, а человек серьезный, простой и любящий, которому я чувствовала невольное уважение и симпатию. Мне было легко, приятно, и вместе с тем я чувствовала невольную напряженность, говоря с ним. Мне так хотелось самой заслужить его любовь, которая была уже приобретена мною только за то, что я была дочь моего отца. Уложив Соню, Катя присоединилась к нам и нажаловалась ему на мою апатию.
«Самого-то главного она и не рассказала мне», — сказал он, улыбаясь и укоризненно качая на меня головой.
«Что ж рассказывать?» — сказала я. «Это скучно, да и пройдет». Мне действительно казалось теперь, что не только пройдет моя тоска, но что она уже прошла, и что ее никогда не было.
«Это нехорошо, не уметь переносить одиночество», — сказал он. «Неужели вы барышня?»
«Разумеется, барышня», — отвечала я, смеясь.
«Нет, дурная барышня, которая только жива, пока на нее любуются, а как только одна осталась, так и опустилась, и ничто ей не мило».
«Хорошего вы мнения обо мне», — сказала я, чтобы сказать что-нибудь.
«Нет, недаром вы похожи на вашего отца. В вас есть».
И его добрый, внимательный взгляд снова польстил мне и радостно смутил меня. Только теперь я заметила из-за его, на первое впечатление, веселого лица этот ему одному принадлежащий взгляд. Сначала ясный, а потом все более и более внимательный и несколько грустный.
«Вам не должно и нельзя скучать. У вас есть музыка, которую вы понимаете, книги, учения. У вас целая жизнь впереди, которой теперь только и можно готовиться, чтобы потом не жалеть. Через год уж поздно будет».
Остальной вечер он о делах говорил с Катей.
«Ну, прощайте, любезные друзья», — сказал он, вставая и подходя ко мне, и взяв меня за руку.
«Когда же увидимся опять?» — спросила Катя.
«Весной», — отвечал он, продолжая держать меня за руку. «Теперь поеду в Даниловку, наша другая деревня. Узнаю там, устрою, что могу. Заеду в Москву уж по своим делам. А лето будем видеться».
«Ну что же это вы так надолго?» — сказала я ужасно грустно. «И действительно, я надеялась уже видеть его каждый день, и мне так вдруг жалко стало и страшно, что опять вернется моя тоска. Должно быть, это выразилось в моем взгляде и тоне».
«Да, побольше занимайтесь, не хандрите», — сказал он, как мне показалось, слишком холодно простым тоном. «А весной я вас проэкзаменую», — прибавил он, выпуская мою руку и не глядя на меня.
В передней, где мы стояли, провожая его, он заторопился, надевая шубу, и опять обошел меня взглядом. «Напрасно он старается», — подумала я. «Неужели он думает, что мне уж так приятно, чтобы он смотрел на меня? Он хороший человек, очень хороший, но и только». Однако в этот вечер мы с Катей долго не засыпали и все говорили. Не о нем, а о том, как проведем нынешнее лето, где и как будем жить зиму. Страшный вопрос «зачем?» уже не представлялся мне. Мне казалось очень просто и ясно, что жить надо для того, чтобы быть счастливой. И в будущем представлялось много счастья. Как будто вдруг наш старый мрачный Покровский дом наполнился жизнью и светом. Между тем пришла весна. Прежняя моя тоска прошла и заменилась весеннюю мечтательную тоскою непонятных надежд и желаний. Хотя я жила не так, как в начале зимы, а занималась и Соней, и музыкой, и чтением, я часто уходила в сад и долго-долго бродила одна по аллеям или сидела на скамейке, Бог знает, о чем думая, чего желая и надеясь. В конце мая Сергей Михайлович, как и обещал, вернулся из своей поездки. В первый раз он приехал вечером, когда мы совсем не ожидали его. У нас на террасе, на белой скатерти, блестел и кипел светло вычищенный самовар. Стояли сливки, крендельки, печенье. Катя пухлыми руками домовито перемывала чашки. Я, не дожидаясь чая и проголодавшись после купания, ела хлеб с густыми свежими сливками. На мне была холстинковая блуза с открытыми рукавами, и голова была повязана платком по мокрым волосам. Катя первая еще через окно увидала его. «Сергей Михайлович, а мы только что про вас говорили!» Я встала и хотела уйти, чтобы переодеться, но он застал меня в то время, как я была уже в дверях.
«Ну, что за церемонии в деревне?» — сказал он, глядя на мою голову в платке и улыбаясь. «Ведь вам не совестно, Григория, а я, право, для вас Григорий».
Но именно теперь мне показалось, что он смотрит на меня совсем не так, как мог смотреть Григорий, и мне стало неловко. «Я сейчас приду», — сказала я, уходя от него. «Как он странно посмотрел на меня», — думала я, торопливо переодеваясь наверху. «Ну, слава богу, что он приехал, веселее будет». И, посмотревшись в зеркало, весело сбежала вниз по лестнице и, не скрывая того, что торопилась, запыхавшись, вошла на террасу. Он сидел за столом и рассказывал Кате про наши дела. Взглянув на меня, он улыбнулся и продолжал говорить. Дела наши, по его словам, были в отличном положении. Теперь нам надо было только лето пробыть в деревне, а потом ехать или в Петербург для воспитания Сони, или за границу. «Да вот ежели бы вы с нами за границу поехали, — сказала Катя, — а то мы одни, как в лесу, там будем». «Ах, как бы я с вами вокруг света поехал!» — сказал он полушутя, полусерьезно. «Так что ж, — сказала я, — поедемте вокруг света!» Он улыбнулся и покачал головой. «А матушка?
А дела? Ну да не в том дело. Расскажите-ка, как вы провели это время? Неужели опять хандрили?»
Когда я ему рассказала, что без него занималась и не скучала, и Катя подтвердила мои слова, он похвалил меня и словами, и взглядом обласкал, как ребенка, как будто имел на то право. Вечер был так хорош, что чай унесли, а мы остались на террасе. И разговор был так занимателен для меня, что я и не заметила, как понемногу затихли вокруг нас людские звуки. Отовсюду сильно запахло цветами, обильная роса облила траву, звездное небо как будто опустилось над нами.
«Как я люблю ваше Покровское! Так бы всю жизнь и сидел тут, на террасе».
«Ну что ж, и сидите», — сказала Катя.
«Да, сидите», — проговорил он. «Жизнь не сидит».
«Что ж вы не женитесь?» — сказала Катя. «Вы бы отличный муж были.
От того, что я люблю сидеть». «Нет, Катерина Карловна, нам с вами уж не жениться. На меня уж давно все перестали смотреть, как на человека, которого женить можно. А я сам и подавно. И с тех пор мне так хорошо стало, право».
Мне показалось, что он как-то неестественно увлекательно говорит это.
«Вот хорошо, 36 лет уже и отжил», — сказала Катя. «Да еще как отжил», — продолжал он. «Только сидеть и хочется, а чтобы жениться, надо другое. Ну, представьте себе, ежели бы я вдруг женился каким-нибудь несчастным случаем на 17-летней девочке, хоть на Марье Александровне. Ну, скажите по правде, руку на сердце, разве не было бы для вас